Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Этот час открывает литературная страничка. Мы предложим вашему вниманию 11 главу из книги Петра Калиновского «Переход». Продолжит наше вещание передача из программы «Дом Алексея Федоровича Лосева».
Петр Калиновский. Переход. Глава 11. Мы смерти не знаем. Два отношения к смерти. Страх смерти. Современная цивилизация стремится не видеть смерти. Терминальная болезнь. Успокоительные лекарства. Доктор Елизавета Кюблер-Росс и ее метод изучения терминальной болезни. Можно ли разговаривать с больными о смерти? Одиночество смертельно больного. Путь к принятию неизбежного. 5 стадий. Архиепископ Лука писал, что жизнь человека состоит из 2 частей – душевно-материальной и духовно-душевной. Смерть тела знаменует собой переход души из первой части ее жизни во вторую. Думая о конце нашего земного существования, мы часто думаем не о смерти тела, а о смерти вообще, о чем-то страшном и непонятном. Это ошибка мышления, и она пугает. Приходит желание спрятаться, лучше об этом вовсе не думать. В результате мы знаем о смерти очень мало, в то время как самое страшное в ней именно неизвестность, а что со мной будет. Отказываясь думать и узнавать, мы делаем неизвестность еще более темной и страшной. Поэтому для многих людей самым трудным периодом жизни является преддверие смерти, последняя терминальная болезнь, время от момента, когда человек узнал, что у него неизлечимая смертельная болезнь, и до того, когда он уже совсем близко подошел к последней черте. Однако боятся не все. Разные люди по-разному встречают смерть. В раковом корпусе Солженицына есть замечательное описание того, как умирал Ефрем Поддуев, у которого был неизлечимый рак. Ему сделали 3-ю операцию, больнее и глубже. Итак, что ж было прикидываться? За раком надо было принять и дальше то, от чего он жмурился и отворачивался 2 года. Что пора Ефрему подыхать. Но это можно только выговорить, а не умом вообразить, не сердцем представить. Как же так может с ним, с Ефремом? Как же это будет и что надо делать? И ничего он не мог услышать в помощь от соседей ни в палатах, ни в коридорах, ни на нижнем этаже. Все было переговорено, а все не то. Ефрем был не один такой. Он видел, что и другие беспомощны и не могут найти ответа. А по их желанию врать себе до последнего, что у них не рак, выходило, что все они слабаки и что-то в жизни упустили. Но что же? Солженицын продолжает. Но вот сейчас, ходя по палате, он, Ефрем, вспоминал, как умирали те старые, в их местности на Каме, хоть русские, хоть татары, хоть ватяки. Не пыжились они, не отбивались, не хвастали, что не умрут. Все они принимали смерть спокойно. Не только не оттягивали расчет, а готовились потихоньку и загодя, назначали кому кобыла, кому жеребенок, кому зипун, кому сапоги. И отходили облегченно, как будто просто перебирались в другую избу. И никого из них нельзя было бы напугать раком. Да и рака-то ни у кого не было. А здесь, в клинике, уж кислородную подушку сосет, уж глазами еле ворочает, а языком все доказывает — не умру, у меня не рак. Ефрему было трудно, он хотел понять, откуда бралось такое спокойствие у стариков-крестьян, как найти путь к нему, что было такое в его жизни, что он пропустил. Он думал, разговаривал с людьми, стал много читать. Читал он разное, и хорошее, и плохое искал. Прочитал и «Чем люди живы» Льва Толстого. Название как-то отвечало его поискам, и в конце концов он принял неизбежное. Нашел какой-то ответ, и к концу жизни, больной неизлечимым раком, стал спокойнее ждать смерти. Наверное, Ефрему помогли и хорошие книги, но главное было не в этом. Ефрем перестал обманывать самого себя. «У меня не рак, я не умру». Он принял правду, принял, что ему скоро умирать, и с этого момента его мысли приняли другое направление. Вместо того, чтобы скрывать от себя правду, он начал осваивать ее. Он начал смотреть вглубь самого себя, начал думать о главном. «Моя жизнь близится к концу, и что я сделал? И что теперь или потом со мною будет? И что еще нужно сделать?» И Ефрему стало легче. А ведь Ефрему было труднее, чем будет нам, когда придет и наше время. Он не знал, что душа бессмертна, или, во всяком случае, мог сомневаться в этом. В отрывке, который мы привели, описаны два отношения к смерти. И Ефрем, и те, что уже кислородную подушку сосут, видят в смерти врага, который хочет лишить их жизни. Бороться с ним они не могут и стараются не видеть, закрыть глаза, спрятаться. А старику-крестьянину ясно, что смерть — явление столь же естественное, как и жизнь, и так он ее и принимает, спокойно. Конечно, даже поняв это, бояться смерти мы не перестанем. Но все же, если почувствовать и умом, и сердцем, что смерть не враг наш, а часть жизненного процесса, то искать ответ станет легче. Полностью избавиться от страха смерти мы никогда не сможем, потому что этот страх нужен. Жизнь дана человеку, потому что он должен что-то сделать, выполнить на земле, и страх смерти заставляет его беречь свою жизнь. Люди, прожившие свой срок в трудах и с пользой для других, часто чувствовали, что они свое дело на земле уже сделали, и когда приходило их время, страха смерти у них не было. Жизнь — драгоценный дар, и чтобы его сохранить, нам вместе с жизнью дан и страх смерти. Это естественно. Но плохо, когда этот страх больше и сильнее, чем он того заслуживает. Большинство современных людей, мужчин и женщин, до тех пор, пока они здоровы и благополучны, о смерти не думают. Нет желания подумать и нет времени. Все мысли заняты каждодневными заботами. Кроме того, вся наша общественная жизнь построена так, чтобы смерти не видеть. Тяжело заболел кто-либо из близких. Раньше лечили дома, приходил доктор, ухаживали мать, жена или муж. Теперь чуть что посерьезнее — в больницу. Когда он или она умирает, при нем обычно, да и то не всегда, медсестра или санитарка, редко врач. Но ни муж, жена, дети, которые смерти не знают и боятся. Когда умер, тело умершего в доме не лежит, родные его не видят, с ним не остаются и не прощаются. Затем короткая церковная служба, а часто и вовсе без нее, несколько хвалебных слов, если нужен особый почет, траурный марш и быстрые похороны или кремация. И на кладбище потом ходят все реже, да и кладбища делаются все более неуютными и голыми. Наша современная цивилизация направлена на отрицание смерти. Для многих сейчас смысл жизни в погоне за наслаждениями, в той или иной форме получить удовольствие или хотя бы развлечение. А это со смертью совсем не вяжется. В результате мы не видим смерти и привыкаем не думать о ней. И не только о своей смерти, но и о смерти вообще не думая. Хорошо это или плохо, не будем сейчас решать. Не думая, жить, конечно, легче. Но зато, когда смерть вдруг оказывается близкой и неизбежной, заболел человек неизлечимым раком, то встречать ее особенно трудно. К симптомам болезни, болям и другим, прибавляется очень тяжелое психическое состояние, страх смерти, страх неизвестности. Угроза оказалась неожиданной. Человек не подготовлен, он ничего не знает, и начинается самый трудный период человеческой жизни. Что же делать? Можно ли хоть чем-нибудь помочь? Как облегчить эту предсмертную тягость, глубокую тоску безнадежно больного человека? Есть, конечно, разные успокоительные лекарства, но их действие временное. Они ничего не меняют, а дают только забвение, после которого на душе еще тяжелее. Иногда нужны и лекарства, об этом несколько позже. Но нельзя ли просто по-человечески? Раньше всегда старались помочь священники, чем могли помогали врачи и сестры. Несколько лет назад нашлись врачи, которые серьезно занялись этим вопросом. Одним из пионеров была доктор Елизавета Кюблер-Росс. Она родилась в Вене, но сейчас работает в Чикаго, в Америке. У нее много последователей и сотрудников. Она создала свою школу в той области науки, которая изучает смерть. Прежде всего нужно было узнать и изучить, что, собственно, так сильно тревожит больного, чего он боится, чего ему не хватает, чего он хотел бы. Ведь у каждого человека свои заботы. Узнать это можно только из разговоров с безнадежно больными. Но как к этому подойти? Захотят ли они вообще разговаривать? Если просто сесть рядом и начать расспрашивать, то он или она, скорее всего, повернутся лицом к стене или скажут несколько не очень приветливых слов «отстань, дескать». Доктор Кюблер-Росс нашла очень простой и честный метод. Она говорила больному, что ведется научная работа на тему о смерти, чтобы помочь тяжело больным, и что для этого нужна помощь самих больных, нужно, чтобы они рассказали о том, что они чувствуют, думают, чего хотели бы. Она просит помочь в этой работе. Конечно, избирались только больные, уже знавшие о характере своей болезни. Почти всегда, увидев, что здесь не простое любопытство, а что-то серьезное, больные начинали разговаривать и скоро раскрывались. Они были рады, что в своем плачевном состоянии они все-таки могут быть полезными другим. И оказывалось, что у больных всегда было много на душе такого, о чем хотелось говорить, рассказывать, спросить. До этого приходившие родственники и знакомые не могли помочь им. Они боялись говорить о смерти, говорили о чем угодно, боясь навести мысли больного на то, что, по их мнению, он старается забыть. Они сами не знали смерти, прятались от нее и замалчивали, считая, что так лучше и им, и самому больному. А больному хотелось поговорить о главном, спросить, и он тоже не мог и облегчения не получал. Выразить искреннюю симпатию, горе, даже поплакать родственники не могли, боясь обеспокоить больного. И у родных горе не получало выхода, и больному легче не становилось. Вот и начало понимания, ответ на первый вопрос. Умирающий находится в состоянии эмоционального одиночества, и ему трудно, он покинут. Вокруг него создался заговор молчания. Даже самые близкие люди говорят с ним о всяких мелочах, а не о том, что его тревожит. Больному нужны откровенные и прямые разговоры, и ему очень нужно искреннее сочувствие. Не шаблонные слова вроде «ничего, обойдется» или «не унывай», а настоящее. С таким больным нужно не прятаться, а если есть искреннее сочувствие и любовь, можно и нужно говорить о главном, не боясь. Конечно же, и подбодрить, и укрепить надежду, а не хоронить раньше срока. Все это нелегко, но возможно. Ну а если не приходят слова, то лучше всего молча посидеть рядом. Хорошее молчание тоже рождает сочувствие и близость. и скоро придут и нужные слова. Доктор Кюблер-Росс и ее сотрудники пишут, что психическое состояние человека, заболевшего смертельным недугом, не остается постоянным, а проходит через несколько стадий. Многим больным, большинству, в конечном счете удается прийти к более или менее спокойному принятию неизбежного. Верующему христианину это, конечно, легче, но и многие из тех, кто не верил в Бога и бессмертие души, смогли прийти примиренными к концу своей земной жизни. Об этих стадиях или этапах, через которые проходит умирающий, нужно поговорить немного подробнее. Доктор Кюблер-Росс и ее сотрудники различают 5 стадий. Они пишут главным образом о современном неверующем человеке. Первая стадия — отрицание, неприятие трудного факта. Нет, не я, это не рак. Эта стадия нужна, она смягчает шок. Без нее страх и горе были бы слишком большими. На больного вдруг навалилось что-то угрожающее и страшное. Поймите это и вы, и разделите это с ним. Дайте надежду. Когда стихает первый шок, появляется гнев, возмущение. Почему я? Почему другие, и, может быть, люди старше меня будут жить, а я должен умереть? Это вторая стадия, протест. Негодование больного может быть направлено против Бога, Бог несправедлив. Такое отношение к Богу может вас возмутить и оттолкнуть от больного. Это было бы неверно, часто это неизбежная стадия. Она трудна, но она пройдет. Скоро вспышка протеста стихает, и приходит третья стадия — просьба об отсрочке. Он уже понял, но не сейчас, еще немного. Он уже просит Бога говорить с ним, хотя, может быть, никогда раньше к Богу не обращался. Он обещает стать лучше, жить лучше, если ему дадут некоторое время. Приходят начатки веры, ему хочется верить, и теперь любящий близкий человек, особенно верующий, может хорошо помочь. Четвертая стадия — депрессия. Больной слабеет и видит это. Да, это я умираю. Протеста больше нет, а есть жалость и горе. Ему жаль оставлять близких и все, что он любил при жизни. Он сожалеет и о своих плохих поступках, об огорчениях, причиненных другим. Он старается исправить причиненное им зло. Но он уже готовится принять смерть. Он стал спокоен. Он хочет иногда остаться один, не любит посетителей с пустыми разговорами. Он не хочет отвлекаться ни на что постороннее. Он кончил с земными заботами и ушел в себя. Последняя стадия — принятие. Теперь уже скоро, и пусть будет. Это спокойствие, принятие. Это не состояние счастья, но несчастья здесь тоже нет. По сути, это его победа. В этих последних стадиях особенно нужна помощь близких. Он может быть и один, но ему легче, когда близкий человек с ним, рядом, пусть и без слов. Даже когда спит, он чувствует, что кто-то рядом. А иногда хочет остаться один, подумать, приблизиться к Богу, помолиться. Конечно, описанные стадии — это только схема. Далеко не всегда они идут по порядку, одна за другой. Иногда их и вовсе нет, как, например, при смерти в момент автомобильной катастрофы. Люди, глубоко верующие, обычно не нуждаются в этих предварительных стадиях. Они знают, что после смерти тела они будут жить дальше и, вероятно, лучше. И с самого начала болезни не боятся смерти. Они встречают ее мирно, а иногда и с радостным ожиданием. Люди, побывавшие на той стороне, но возвращенные к жизни на земле, и, значит, испытавшие на собственном опыте умирание и смерть, больше не боятся смерти. Один из них сказал: «Если это была смерть, то это неплохо».
Переводилось.
Петр Калиновский.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Дорогие братья и сестры, слава Богу, вновь стала доступна возможность оказать нам пожертвование самым простым способом через СМС. Для этого в строке «Кому» наберите 4 цифры – 46-47. А в строке «Сообщение» напишите сначала слово «Вера» и через пробел сумму вашего пожертвования. Это ваш взнос в наше общее дело – дело проповеди Слова Божия и утверждения правды в современной России. Жертва, по слову святых, не останется без плода, просвещающего нас. Спаси вас, Господь!
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
В эфире передача «Дом Алексея Федоровича Лосева. Беседы о русской религиозной философии». Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона сотрудник библиотеки «Дом Лосева» Сергей Герасимов. И сегодня мы начинаем наш цикл, который так и будет называться «Дом Лосева». Со мной в студии соведущий, редактор радиостанции «Радонеж» Илья Сергеев.
Здравствуйте.
И старший научный сотрудник библиотеки русской культуры и философии «Дом Лосева» Виктор Петрович Троицкий, исследователь наследия нашего великого последнего философа Алексея Федоровича Лосева. И так как этот год, 2015 год, является юбилейным годом выхода в свет, ну, так скажем, ключевой такой радикальной, можно сказать, книги Алексея Федоровича, которая разделила его и творческую, и человеческую судьбу, на две части, если так можно выразиться. Я имею в виду знаменитую диалектику мифа. В этом году исполняется 85 лет с момента выхода этой книги в печать. Мы поговорим как раз вот об этом таком знаковом труде Алексея Федоровича. И, наверное, я сразу предоставлю слово Виктору Петровичу. Пожалуйста.
Здравствуйте. Здравия вам желаю. Да, действительно, эта книга вышла в 30-м году. Собственно говоря, она и не вышла. Она вышла и тут же была уничтожена. То есть тираж книжки Алексея Федоровича был арестован. Сохранилось всего несколько экземпляров. Мы даже не знаем, сколько. Мне известно 3 экземпляра диалектики мифов, которая 30-го года, которая дожила до наших дней. А автора этой книги арестовали именно за выход в свет этой самой диалектики мифа. Так что, действительно, событие и не только в биографии Лосева было такое мощное, большое. Мне бы хотелось, посвящая этот разговор диалектике мифа, сделать такие специальные акценты, что ли. Книга эта, их в Лосеве было много в 20-е годы, он выпустил с 27-го по 30-й год 8 книг, их называем восьмикнижие лосевское, да, то есть целых 8 книг, больших, крупноформатных, посвященных глобальным вопросам философии, культуры, истории, в том числе истории античного мира. Вот. Но диалектика мифа занимает в этой восьмерке такое особое место. Вот надо, конечно, это подчеркнуть. И, что немаловажно, к этой книге сейчас обращаются исследователи, потому что она теперь уже, слава богу, издана неоднократно, переиздана, вернее, да? Но как-то к ней отношение, как бы сказать, не очень подходящее, не очень соответствующее величию этой работы. Особенно ее любят изучать там исследователи теории культуры, например, да? Там, что такое миф их интересует? Как миф рассматривается Лосевым по сравнению с другими там теоретиками мифологической культуры? И вот с этой стороны больше интерес к ней проявляется. А это не очень правильно. Потому что у Лосева эта работа... Недаром его арестовали, и книгу арестовали тоже, потому что эта работа посвящена, вообще говоря, не просто концепции мифа, а она, эта книга, пронизана идеей, которую можно было бы назвать идеей теизма, идеей пропаганды, мировоззрения, которое пронизано теизмом, да, верой в Бога.
Дорогие друзья, давайте в начале передачи определимся с понятиями. Что такое миф? Вот в обиходе миф – это некая неправда. Вот есть правда. Правда такова, что Земля крутится в невесомости, вокруг своей оси, вокруг Солнца. А миф – это то, что Земля стоит на трех китах. Что имел в виду Лосев под словом «миф»?
Да, собственно, этому посвящена вся эта книга. Она – это такой теоретический трактат, в котором, собственно, задача стоит определить, что такое миф. Лосев в итоге и добывает такие строгие дефиниции для этого понятия. Ну вот, если хотите, могу привести одну из окончательных дефиниций. Миф – это в словах данная чудесная личностная история. Вот такой финишный, так сказать, рывок, на котором вот мысль Лосева заканчивается. Да? Вот.
Не совсем понятно.
Но к этой идее он подводит, аккуратно отграничивая миф от других представлений, близких, смежных. И вот когда он описывает этот самый миф, сопоставляя с другими категориями, да, становится многое понятно. Сейчас я еще к этому определению вернусь. Вот в чем, сказать, красота этой книги, вот, и в чем она интересна. Прежде всего, вот, именно в том, что Лосев отнесся к мифу, к представлению о мифе, не как к какой-то сказочке, там, какому-то периферийному или маргинальному явлению культуры, а представил его совсем по-другому. Он представил его так, как будто без мифа не обходится никто. Ни вера, ни религия, ни наука, ни любое социальное движение, ни просто наше обыденное представление без мифа никогда не могут обойтись. Только что мифы бывают разные, так сказать, разной степени, что ли, или разного уровня.
Но вот Евангелие, разве это миф? Разве Христос когда-нибудь оперировал понятием мифов?
Ну, там можно говорить о притче, например.
Притча – это не миф.
Согласен. Нет, Лосев специально евангельские истины в данной работе не трактовал. Да это естественно, потому что эта книга, напомню, 29-го года писалась, да, то есть это год Великого Перелома, когда об этом говорить просто нельзя было. То есть первое, что вот он все-таки в этой книге сделал, это вот, во-первых, поставил миф на высокий уровень, да, с тем, чтобы показать, что даже наука... так сказать, то, что, казалось бы, полностью освободилось от мифов и прочего такого лишнего, на самом деле пронизано мифологией. Научное мировоззрение насквозь мифично, мифологично. Кстати, вот именно это и вызвало гнев-реакцию вот партийных властей. Как же так? Вот, оказывается, большевистские мифы есть, пролетарские мифы есть, технократические мифы. Это вызвало ужасную реакцию. А то, что там в этой книге Лосев пропагандирует, прежде всего, православное мировоззрение, это как-то вот их не очень расстроило.
Православное мировоззрение или православную мифологию?
Вот здесь точка зрения Лосева именно такова. Поскольку он действительно утверждает, что все в нашей жизни пронизано мифами, в том числе и православная вера тоже. Но этот миф – это как раз не, совсем не сказка, совсем не, что называется, не голая неправда, да? А как раз наоборот, это самое точное и самое выверенное суждение о жизни. Самое правильное, самое истинное суждение о жизни, которое дается мифом.
Сергей, а что вы думаете по поводу мифов?
Ну, мне при Викторе Петровиче даже неудобно как-то что-то думать про миф.
Пожалуйста,
я думаю,
пожалуйста.
Что в каком-то смысле это в античности считалось путь души в бытии, да, или как бы, ну, некий такой коридор, где высшая реальность через символ проявляется вот в нашем мире. Вячеслав Иванов очень интересно писал на эту тему. Но дело в том, что Лосев христианин, и вот этот синтез, кстати, это очень интересно, как он пытался соединить, в общем-то, античность, да, античную мировоззренческую такую парадигму Платона там и так далее, ну, в частности, вот и понятие о мифе, именно с религией откровения. Это очень интересно.
Но все же, миф – это правда или нет?
Правда.
Миф – это, на мой взгляд, это абсолютная правда. Это правда, которая лежит, так сказать, за, ну, как бы столкновением оппозиционной пары даже. Это сверхправда в каком-то смысле. Это мое мнение.
Но если вернуться к мнению тех же античных людей о том, что Земля стоит на китах, на черепахе и так далее, это ведь миф, но ведь это неправда.
Ну, хорошо, а сейчас берем современное суждение физиков, допустим, о Вселенной, да, которое вдруг с какого-то мгновения понадобилось представление о темной материи и темной энергии, которая оказывается там чуть ли не 90% всей видимой Вселенной, иначе у физиков ничего не сходится. Да? А представление о черной материи и черной энергии – это абсолютно мифологическое представление, потому что там ничего научного нет, кроме самого требования.
Вполне возможно, но мы имеем фотографии из космоса, где видим, что Земля не покоится на китах.
Дело в том, что... Давайте вернемся к тезису основному Лосева, первому тезису, вернее, что миф пронизывает всю нашу жизнь, и от мифа не может избавиться ничто, и даже самая рафинированная наука.
С этим сложно поспорить.
Да. С этим как раз с Лосевым поспорили силовым методом с помощью ГПУ.
Это самое простое.
Да. А вот дальше. Дальше как раз самое интересное. Дальше он занялся как раз вот вопросом теоретическим. Что такое миф на самом деле? И вот его работа по определению и составляет всю основную часть этой книги. А вот дальше финиш этой работы. Значит, в итоге Лосев предполагает все-таки как бы две области мифологического, две области мифов. Миф абсолютный или мифология относительная? То есть как бы частная, только приближающаяся к абсолютной мифологии. Он описывает черты этих относительных мифологий. Кстати говоря, в этом ряду этих самых относительных мифологий находится и вот нами почитаемая наука, например. Да? Наука просто как один из рядовых относительных мифологий в этой иерархии. А вверху этой иерархии одна единственная абсолютная мифология, которая учитывает все моменты, которые требуются при описании мира в целом, которая ставит перед собой такую задачу абсолютного охвата всех составляющих мира. Собственно говоря, здесь главное усилие Лосевым было предпринято. Посмотрите, какую он в итоге дал характеристику вот этой самой абсолютной мифологии. Я сейчас даже попробую поцитировать немножко. Это из заключительной части «Диалектики мифа», из его 9 главы. Что ж такое абсолютная мифология, какие абсолютные синтезы она требует? Она требует ведения, в котором синтезируется вера и знание. И вот, в частности, Лосев там комментирует это вот на неких толкованиях из Апокалипсиса. Напомню, 29-й год. А Лосев вовсю цитирует библейские сюжеты, использует их. Такая абсолютная мифология обязательно должна быть персонализмом, в котором обязательно есть место субъекту, человеку, мыслящему в этот момент. И ничего объективного, тут должно быть персональное присутствие человека обязательно. Такая абсолютная мифология должна быть креационизмом, то есть признавать сотворенность мира и творчество в этом мире. Такая абсолютная мифология должна быть символизмом, потому что без символа трудно описать сложную реальность, которая не описывается без такового символа. Она должна быть теорией жизни, потому что это как раз главная, может быть, составляющая абсолютной мифологии, потому что она требует такого своеобразного философского синтеза души и тела. А это признание жизни почти автоматически требует бытия, бытия Божия. Она, эта абсолютная мифология, должна быть по Лосеву, он просто диалектически выводит представление о церкви, которая должна объединить все эти усилия в таком примирительном синтезе этого самой жизни, жизни человеческой. Правда, потом еще есть более такие спорные, но тоже, мне кажется, важные черты и характеристики, которые он называет. Это, например, теория или черты актуальной бесконечности, которые обязательно используются в такой абсолютной мифологии. Он, в частности, говорит о ангельские чины, а ангелы – это как раз вот те самые актуальные бесконечности, которыми мы оперируем в нашей обычной жизни. Опять-таки, вспомним, что это 29-й год, когда всех арестовывают, когда церкви закрываются, а человек в своем теоретическом трактате говорит об этом. Ну и так далее. И вот, и самый уже конец, да, вот эту свою теоретическую работу он заканчивает таким вот выводом, который, мне кажется, очень важен для сегодняшней нашей беседы. Он говорит, что... Заметили вы, что я сейчас назвал? Я, на самом деле, назвал основные теоретические черты, и он привел примеры. Это как раз этого самого православного мифа, по-моему, по-лосевски. Православной методологии взгляда на мир. И даже он назвал более точно эту характеристику. Это православное мировоззрение такой московско-византийской школы. Он даже такой термин употребил.
Виктор Петрович, вот согласитесь, что вот у нас в данный отрезок времени все-таки слово «мифотворчество» носит некий отрицательный оттенок. И как вот одно совместить с другим?
В том и храбрость этого человека, что он не побоялся использовать в конец опороченное и даже загаженное представление о мифе, и термин даже сам, да, для того, чтобы сказать, нет, ничего подобного, никуда вы не денетесь. Есть мифы дорогие, есть мифы обязательные для человека, и самый дорогой, самый обязательный, он оформляется нашей верой.
Илья, то есть, позвольте еще очень важный момент. Вы когда говорите, вот, например, о том, что Землю фотографировали там из космоса и так далее, надо понять, что античное представление о реальности, оно отличается от той ситуации, в которой мы сейчас пребываем, достаточно профанной, надо сказать. Древние ведь рассматривали, прежде всего, мир, созданный из четырех стихий. Это, в общем-то, и первые святые отцы, которые базировались именно на греческой философской системе, не отрицали и так далее. И вот если брать, то есть, стихи, стихии огня, стихии воздуха, стихии воды, стихии земли. Вот если брать землю, то тут она может быть, так сказать, шаром и чем угодно, там, да, вот как вот сейчас ее представляю. А в стихии воды она действительно покоится на китах и плывет. Понимаете, это, ну, как бы вам сказать, это совершенно иной угол зрения на реальность, который, в общем-то, сейчас, я не знаю, ну, практически вообще не актуализировано вот в нашей действительности. И нужно, так сказать, в полном объеме представлять мировоззрение античного человека и античной философии, которая базируется на этом мировоззрении, чтобы говорить о таких сложнейших вещах, например, вот как миф, да, число, имя там. То есть эти представления должны быть, ну, как бы подпитаны определенным уровнем, ну, какого-то информативного такого багажа о том, как это действительно представлялось. Потому что люди сейчас перелетают через первую, вторую, третью ступеньку, начинают говорить о каких-то вот представлениях, так называемых древних, там, со своей колокольни, с современного представления. Надо сначала понять именно, как действительно античность воспринимала эти понятия, и уже, прошу прощения за тавтологию, и уже из этого вот аспекта воспринимать те реалии. Я думаю, что Алексей Федорович как раз именно апеллировал вот именно к такой точке зрения.
Но мы ведь не античные люди, никогда ими не будем. Для кого Лосев написал эту книгу?
Нет, а почему вы опять сваливаетесь к проблеме или не к убеждению, что мифы существовали только в античности? Только потому, что они описаны в книге Куна, что ли? Вот Лосев об этом и хлопотал всю жизнь, и за это получал по голове всю жизнь. Господа и товарищи, миф жив, никуда конечно. Вы от него не делись. Они остаются, вы просто не видите их, вы распахните, пожалуйста, глаза. Вот, собственно говоря, за это его арестовали. Понимаете?
Время же, оно как бы находится как в оболочке вечности. Тут нету такого представления. Античные люди, не античные люди. Нужно как бы подниматься над вот, потоком времени и воспринимать какие-то... Это миф уже апеллирует к абсолютному, к тому, что не подвержено вот, временному изменению.
Давайте поговорим предметно. Вот, например, какие мифы сейчас существуют, которых мы не замечаем, тем не менее, находясь в них и действуя по их правилам?
Ну, вот, например, миф о летающих тарелках, Виктор Петрович. Летающие тарелки – это миф?
Ну, в том числе и миф. Но вы сразу пользуетесь терминами, которые требуют еще уточнения. Вот если миф, так сказать, в смысле Лосева, который является самой жизнью, да, миф – это, если коротко, то это вот реально данная, только описанная символически, жизнь. Тогда это все. Понимаете? Все, что входит в набор наших представлений, это так или иначе миф, только в разной степени обработки.
Получается, что слово одно, но понимаем его по-разному. Конечно. Лосев понимал его конечно. Так, а современные люди понимают его по-другому. Для нас миф – это неправда, да. Это выдумка. Конечно, а для Лосева это не выдумка.
Прямо противоположное.
А что это для Лосева?
Это прямо противоположное представление. Это как раз представление о мире, которое максимально приближено к миру. Иначе к нему не приблизиться, если не использовать при этом целый набор образов, символов и вообще вот таких вот ухищрений культурного плана.
Потому что нужно понимать, что есть огромное отличие между реальностью и действительностью, понимаете, да. И так называемым духом времени. Лосев апеллирует, разумеется, к реальности. И в любой вот структуре такой вот, которая апеллирует к высшим категориям, вот, церковь там и так далее, то речь идет именно о реальности, о подлинном. А действительность может быть какая угодно. Вот, там, я не знаю, Сталин же тоже как-то пытался объяснить бытие и так далее при нем. Вот. Но это сейчас все развенчано, все это схлопывается, как вот домики карточные, все эти вещи. Поэтому нам надо понимать, что есть некий аспект абсолютного, и он неизменен. И никакие духи времени на него не имеют влияния.
Совершенно верно. А вот к абсолютному это как раз очень трудно добираться, очень трудно сделать максимально адекватные шаги, чтобы его точно описать. Вот Лосев как раз и пытался эту проблему, эту трудность сформулировать, что мы все пронизаны так или иначе каким-то мифологическим мышлением, мы все так или иначе апеллируем с какими-то искусственными языками, символами, которые позволяют нам приближаться к абсолюту. Но приближаться к абсолюту нужно, и только усиливая, что ли, вот эту мифологическую, символическую составляющую нашей культуры.
Можем ли мы говорить о мифах правильных, об истинных мифах, и о мифах ложных?
Да, да. А Лосев это по-другому и переформулировал. Он говорил об относительных мифах, да, и вот об одном единственном, который вот хочется построить, который хочется иметь, абсолютный миф. Для Лосева как раз абсолютный миф – это как раз вот эта самая православная точка зрения. И, понимаете, он ведь поступал здесь как человек, который был готов поспорить и даже поссориться, с одной стороны, с абсолютными позитивистами, да, вот, с атеистами, а с другой стороны, и с богословами. Да, вот, он и в ту, и в другую сферу деятельности, и в атеистическую, и в богословскую, вводил вот этот самый термин, вот это представление о мифе, которое чуждо оказалось и тем, и другим.
Надо было бы, конечно, некое другое слово придумать или подобрать, все-таки назвать это общеупотребительным словом «миф» довольно рискованно.
Я с вами соглашусь, вы правы, но, кстати, Лосев об этом где-то писал, что, может быть, здесь нужно другое слово, но я ничего другого на самом деле не нахожу, потому что до сих пор человечество пользовалось только этим. Можете предложить, например, такое абсолютное мировоззрение или максимально живое мировоззрение. Философы одно время там об этом думали и заговорили, допустим, вот об экзистенциальной философии, да? Вот молились на словечко «экзистенс», да? Кстати говоря, мало чего ухватили при этом экзистенциальные философы, но они понимали, что вот какое-то ядрышко живое, да, вот из бытия нужно извлекать, именно вот его охватить. Вот это самое подлинно живое ядрышко бытия Лосев пытался ухватить своим пониманием и представлением о мифе.
Виктор Петрович, а вот в книге, которая вышла в середине 20-х годов, «Очерки античной мифологии», да, там же Лосев тоже немножечко, так сказать, ну, покусал советскую власть, если огрублять ситуацию. Почему вот тогда это ему сошло с рук, а именно диалектика мифа явилась вот таким водоразделом в его жизни, и за что, собственно, его арестовали? Вот что конкретно было уже неприемлемо для коммунистов?
Если говорить... Делаю такой небольшой экскурс в историю, да, нашего 30-го года как раз, времени ареста Лосева. Там получилось так, что фактически то, что не понравилось советским мыслителям, это все выразилось в речи Кагановича на 19-м съезде ВКПБ, где, собственно, Лосева вот за эту книгу-то и объявили врагом советской власти, реакционером-черносотенцем и еще что-то такое, и цитировали из этой самой диалектики мифа что-то. Кстати говоря, парадокс, да, диалектику мифа уничтожили, а в материалах съезда и в дальнейших публикациях этого материала, этих материалов текст этой уничтоженной книги тиражировался миллионными экземплярами, да, потому что я посчитал даже, цитатки из диалектики мифа разлетелись тиражом примерно в 28 миллионов экземпляров, да. Такой парадокс. Лосева посадили, книжку уничтожили и растиражировали его самые хлесткие высказывания. Но не все вот эти высказывания касались вот именно характеристики такой советской мифологии, что ли, большевистской мифологии. Они, может быть, не самые интересные. Они только это почувствовали в этой книге. Реально его арестовали. Формальным поводом ареста Лосева было то, что книга «Диалектика мифа» вышла, и Лосев в эту книгу после уже проведения цензуры этой книги, а все книги в Советском Союзе всегда проходили цензуру, после уже работы цензора с этой книгой Лосев со своими помощниками вставил в нее тексты, кусочки из другой своей работы, которую он назвал «Дополнение к диалектике мифа». А в этом самом дополнении к диалектике мифа как раз и были вот эти самые важные для всей этой теории мифа построения, касающиеся абсолютной мифологии. Вот он все эти цитаты из библейских источников, все эти ссылки на различные работы святых отцов и все эти построения абсолютной мифологии, о которой я только что говорил, да, все это он ввел как вставку. И вот за это его арестовали. За то, что он якобы самовольно вставил эти вот кусочки в диалектику мифа. Ну, кстати говоря, история на этом не кончилась. Мы теперь знаем, что, хотя это обвинение было предъявлено ему сначала, а потом-то выяснилось, что называется, шьют совсем другое дело, да, а дело там было большое. По мнению ГПУ существовало, была создана Лосевым и его друзьями мощная организация под прекрасным названием «Истинно православная церковь». Вот, по делу этому было арестовано огромное количество людей в разных местах Советского Союза.
По-моему, существует сейчас такая секта или раскол, не знаю, как
называется. Это да, это сейчас то же самое название применяется вот для, как называют, катакомбниками, например, там, да. Но я сейчас не берусь вот прослеживать...
Нет, совсем другое.
Эту эволюцию, да. Она никакого отношения к делу не имеет. А вот та истинно православная церковь, это было фактически то, что группировалось вокруг имени... Иосифа Петровых, да, и называли тогда эту, значит, часть Русской Православной Церкви иосифлянцами, да, в противовес сергианцам, которые вот принадлежали к другой, как бы, части Русской Православной Церкви. Так что, вот видите, Лосева арестовали за вставки в диалектику мифа, а потом об этом было попросту забыто, а в итоге Лосев оказался один из идейных руководителей вот этой мощной антисоветской монархической организации под названием «Истинно Православная Церковь». Там было много народу арестовано, и Лосев вот именно за это уже получил 10 лет лагерей. А книга «Диалектика мифа» вот была уничтожена действительно, и каким-то странным чудом, одним из, которое как раз в порядке вещей по Лосеву, да, чудо в порядке вещей, это он доказывает в своей «Диалектике мифа», тот самый экземпляр, который был у цензора, с пометками цензора, кто-то из добрых людей сохранил. Она оказалась в хранении как раз в РГБ, да, в Ленинке. Именно оттуда в конце жизни кто-то из друзей Лосева сделал фотокопию, и вот Лосев уже слепым человеком мог только вот эту свою книжку, за которую когда-то его арестовали, подержать, руками погладить, да, вот эту кипу фотографий, сделанных со страниц этой диалектики мифа 30-го года. Так что такая встреча состоялась у него где-то в районе уже 85-го года. тоже довольно давно.
Виктор Петрович, а вот в контексте вообще истории европейской философии, которой принадлежит и русская философия, вот эта книга, она имеет какой-то аспект уникальности, чего-то такого особенного, неповторимого и присущего вот только гению Алексея Федоровича?
Ну, Лосев был не сам по себе и действовал не сам по себе. Вот он свою теорию мифа, которая в этой книге подробно изложена, описывал, отталкиваясь от тех или иных теорий, которые как раз в это время и развивались. Там, да, можно много назвать имен, там, от Тейлора до Леви-Стросса, или, допустим, Шпенглера, который оказал важное влияние на построение Лосева. И его точка зрения на миф, вот именно совершенно непробиваемая, можно сказать, убойная, я бы даже сказал, на таком студенческом сленге. «Давайте относиться к мифу, какой он есть, сам по себе», призывал Лосев. То бишь, не относиться к мифу как к проблеме, а только антропологической, да, там, что вот миф только существует в первобытных обществах, да, если мы изучаем, как антропологи, первобытные общества, вот мы миф так и описываем. Отсюда всякие сказочки и чудеса. А миф сам по себе, он, оказывается, существует, и дальше вот эта цепочка, да, что он существует в нашем мире. Позиция Лосева, с одной стороны, критическая по отношению к большинству современных ему теорий мифа, и, с другой стороны, она просуммировала, можно сказать, или охватила содержание всех этих теорий.
Виктор Петрович, а последователи Лосева обнаруживаются сейчас вот в этом смысле, в смысле мифа? Вот, допустим, Фрейзер, можно ли его назвать таковым?
Фрейзер? Ну, во-первых, он пораньше немножко работал, да. Джон Фрейзер, да? Нет, конечно, потому что он как раз является таким классическим ученым позитивистского толка, да, который относился к мифу как к такой отрасли антропологии, да, всего лишь описательной антропологии. Ближе к Лосеву другие фигуры, более современные, я бы не стал называть западных. Ну, допустим, Гройс. Похоже, что он как раз в этой области работает. В России, даже в советское время, одобрительно о теории мифа, конечно, с оговорками лосевской, говорил, например, Елиазар Мелитинский, наш крупнейший специалист именно в этой области. Так что не скажу, что к этой теории отнеслись крайне отрицательно, но в то же время она, тем, кто понимает, усвоена, вот так бы можно было сказать. Конечно, эта позиция в каком-то смысле революционная, да, вот мы даже в сегодняшнем разговоре мы это немножечко задели, но с Лосевым трудно спорить, потому что он настолько точно свою позицию изложил, вот диалектика мифа вся этому посвящена, да, вот прям по полочкам разложена, и вот в таком понимании с ним, если соглашаешься, то это его подход является универсальным. Так что вот так.
Виктор Петрович, но в названии книги Алексея Федоровича стоит не только миф, но и диалектика. Я знаю, что он был именно глубоким приверженцем этого метода восприятия реальности. Вот что имеется в виду под диалектикой Лосевым и вообще просто, может быть, для наших радиослушателей, ну, такой небольшой экскурс вот в это понятие?
Это сложная, сложная действительно и громадная проблема, проблема диалектики, которая, между прочим, была еще и шибко попорчена советским периодом, да, нашей культуры. Потому что мы все учились не по Гегелю, как известно. И диалектика, о которой говорили как раз в эти годы, 30-е и далее, это была совсем другая диалектика по сравнению с тем, о которых ходатайствовал Лосев. Диалектика, которая пронизывает его работу, диалектика мифа, она, наверное, такого античного типа, или, если правильно говорить, неоплатонического типа. Впрочем, с обработкой, которую Лосев всю жизнь разделал, он, кстати, говорил, мое мировоззрение, в общем-то, и моя диалектика, это православно понятый неоплатонизм. То есть вот он попытался своей работой сложить воедино то, что успели наработать и античные неоплатоники, да, вот в этой самой диалектике, и потом после них и отцы церкви. Не забудем, что, кстати говоря, все эти тринитарные, допустим, споры, соборы, которые проходили там в первые века христианской истории, они все, между прочим, в теоретической базе своей базировались на как раз вот этой самой диалектике, на наработках неоплатонических мыслителей.
Неоплатоники не были христианами, насколько я знаю.
А вот если мы будем изучать работы отцов каппадокийцев, да, то как раз много чего обнаружим как раз взятого из арсенала их оппонентов.
Тем не менее.
Это правда. Ну вот, а Лосев как раз и пытался использовать в своем определении мифа, мифологического типа мышления, показывал, какие жизненные антиномии можно соединить, описывая мир в целом. Мир в целом нельзя описать, не соединяя те или иные противоречия, антиномии. Так что в этом смысле диалектика нужна для устроения миропонимания.
Наверное, поэтому правильнее быть апофатиком.
Безусловно. И, кстати говоря, Лосев об этом тоже не забыл. И вот в характеристиках своей абсолютной мифологии он еще добавлял этот обязательный апофатический момент, что о некоторых очень важных и, может быть, ключевых истинах в любом мировоззрении нужно еще не забывать об апофатике. Вовремя умолкать или не трогать какие-то очень важные вещи тоже обязательно нужно.
Ну, что такое диалектика? Двойку привести к единице или выйти вообще за оппозиционную пару и взять как-то бытие в каком-то первоначальном своем аспекте? Что это такое?
Ну, я бы, может быть, так и сформулировал, хотя это сугубо рабочая формулировка. Это умение соединять противоречия, да, и пытаться видеть или описывать мир в целом. Вот так. Если на языке единички и двойки, то не забудьте, что есть еще тройка.
Ну да, но тут тоже такая проблема, что дьявол не является все-таки двойкой по отношению к Богу. Тут достаточно интересный такой момент, о котором можно потом поговорить в наших дальнейших беседах. То есть я имею в виду все-таки античное мировоззрение и христианское – это, конечно, разные реальности, потому что, ну, если античность брать как зеркало, отражающее все и вся, то как раз Христос приходит со стороны амальгамы, то есть с того, что зеркало отразить не может, и амальгама является именно основой самого аспекта отражения зеркала. К сожалению, я думаю, что Платон, конечно, ну, вот об этом просто не мог помыслить в силу того, что не было откровения в его время.
Сколько вы сразу употребили и символов, и мифов в короткой фразе, ну, доставляет, ну, вот удовольствие.
Это, ну, вот это для Ильи как раз, который говорит, что миф – это, видите, все мифом пронизано у нас. И позвольте, друзья, на этом закончить нашу сегодняшнюю беседу. Напомню, что сегодня в рамках передачи из цикла «Дом Лосева» мы беседовали с старшим научным сотрудником библиотеки русской религиозной философии и культуры «Дом Лосева» Виктором Петровичем Троицким. Наша беседа была посвящена знаменитой книге Алексея Федоровича Лосева «Диалектика мифа». Моим соведущим сегодня был редактор радиостанции «Радонеж» Илья Сергеев. Микрофоном был Сергей Герасимов. Большое спасибо вам за внимание и до новых встреч.
До свидания.
Всего доброго.
Вы слушали передачу «Дом Алексея Федоровича Лосева. Беседы о русской религиозной философии».